Глава 32. На правах сделки. Бергитта стояла, прислонившись к каменной стене трехэтажного дома, и печально размышляла о Гайдале. Как вдруг комок эмоций и ощущений где-то в глубине сознания, ее восприятие Элейн вдруг конвульсивно сжался. По-другому это описать невозможно. Это длилось всего мгновение, после чего узы наполнились вялостью. Нет, Элейн здесь, но ощущение ее присутствия несколько нестабильно. Ну, по крайней мере, она не боится. И все же Бергитта откинула полу плаща назад и, подойдя к углу, окинула взглядом улицу полнолуния. Элейн порой бывает чересчур смела. Самое сложное для ее стража — постоянно не давать девушке ввязываться в опасные предприятия, в которых нет особенной нужды. Неуязвимых не бывает. Однако проклятая упрямица полагала, что уж она-то точно неуязвима. Ее гербом нужно сделать железного льва, а не золотую лилию. Свет в том окне горел по-прежнему, проливая на узкую мостовую лужицу бледного света, и не слышно было ни звука, если не считать завывающего где-то в ночи кота.
«Сарейта ощущается как-то неровно», —
пробормотал стоявший рядом Нед Ярман. Мальчишеское лицо высокого стража в тени капюшона казалось мрачной маской. Ее охватила какая-то слабость. Бергитта поняла, что к ним приближается еще один страж. На лице его застыло каменное выражение, взгляд был жестким. Это было заметно даже в лунном свете. Судя по всему, со всеми Айс Седай что-то случилось. Но что?
Леди Элейн обещала, что закричит, если в нас появится необходимость. — произнесла Бергитта вслух, — скорее, чтобы убедить саму себя. Даже если обе, и Кориане, и Сарейта окажутся приспешницами Темного, то они не смогут что-либо предпринять, потому как находятся в соединении. Да и, похоже, что-то приключилось со всеми сестрами. Чтоб ей сгореть, нужно было настоять на том, чтобы Айс Седай отправились в этот дом в сопровождении стражей.
— Кряне не одобрят, если мы вмешаемся, — тихо проговорил Венор Кассаан.
Гибкий и смуглый, с проблесками седины в курчавых черных волосах и короткой бородке, он казался абсолютно спокойным.
— Мое мнение, нужно ждать. Что бы там ни происходило, она уверена в себе.
— Сейчас даже увереннее, чем тогда, когда они входили, — добавил Кайрил Арджуна, чем заслужил колкий взгляд со стороны Венора.
Кайрил был еще довольно молод. Несмотря на то, что он был немного костляв, он все же мог похвастаться широкими плечами. Бергитта кивнула. Элейн тоже ощущала уверенность. С той только разницей, что она будет уверена в себе, даже если придется пройти по канату над пропастью, дно которого утыкано острыми кольями. Вдалеке залаяла собака, и кошачьи вопли стихли. Лай подхватили другие псы, разнося его по округе, и он постепенно стих вдалеке. Они продолжили ждать, а Бергитта молча нервничала. Внезапно Венор прорычал ругательство и скинул свой плащ на землю. В следующий миг у него в руке блеснул меч, и мужчина бросился вверх по улице. А за ним уже бежали Кайрил и Таван с обнаженными клинками. Плащи развивались у них за спиной. Не успели они сделать и пары шагов, как Джайм издал истошный вопль. Выдернув из ножен свой меч, он сбросил плащ на мостовую и ринулся следом за стражами Кориане со скоростью, неожиданной для его возраста. Испустив гневный рев, Нед тоже устремился следом. Его меч поймал лунный блик. Узы затопила ярость. Такая же ярость порой охватывает мужчин во время боя, и вместе с ней глубокая печаль. Но ни капли страха. Бергитта услышала позади лязг мечей, доставаемых из ножен, и поспешно обернулась. Плащ взметнулся у нее за спиной.
«Верните их обратно. Здесь они ничем не помогут. Мне так же, как и вам, известно, о чем свидетельствует такое поведение стражей, миледи»,
немного витиевато заметила Юрит, спокойно подчиняясь. Однако она явно делала это вопреки собственному желанию. Худощавая и такая же рослая, как большинство мужчин, Салдейка отрицала свое благородное происхождение, Но всякий раз, когда беседа затрагивала то, чем она занималась до того, как принесла клятву и примкнула к охотникам за рогом, она улыбалась, что делала редко и спешила сменить тему разговора. Но фехтовать она умела превосходно.
«Если Айс Седай погибает, Элейн жива», — отрезала Бергитта.
«Жива и попала в беду.
Теперь нам предстоит выручить ее, однако, чтобы это сделать, потребуется куда больше мечей, чем есть у нас сейчас.
И не только обычные мечи.
Кто-нибудь, схватите этого типа».
Две женщины-гвардейца поймали Гарка за куртку прежде, чем тот успел ускользнуть в темноту. По всей видимости, ему не нравилось находиться рядом с местом, где гибнут Айс Седай. Как и ей самой, впрочем.
«Соберите освободившихся лошадей и следуйте за мной», — приказала она, запрыгивая в седло стрелы. «И скачите так, словно за вами пожар».
Словно в подтверждение своих слов, Бергитта тут же всадила пятки в бока мускулистого серого мерина. Она бешено неслась по извивающимся улочкам, на которых как раз стали появляться прохожие. Пару раз ей пришлось заставить стрелу объезжать телеги и фургоны. Мужчины и женщины разбегались перед ней, потрясая кулаками и ругая ее, на чем свет стоит. Но Бергитта продолжала гнать скакуна. Плащ развевался у нее за спиной. Не успела она добраться до Мандельских ворот, как Элейн сместилась. Сначала страж немного усомнилась в этом, однако теперь ошибки быть не могло. Элейн двигалась на северо-восток со скоростью обычного пешехода. Судя по тому, что творилось в узах, девушка слишком слаба, чтобы идти самостоятельно, однако с такой же скоростью может двигаться и фургон. Небо уже серело. Сколько же потребуется времени, чтобы собрать все необходимое? Во внутреннем городе улицы вели мимо башен, переливающихся сотнями оттенков, и спиралью опоясывали самый высокий холм Кеймлина, над которым высились сияющие купола и бледные шпили королевского дворца. Когда Бергитта пересекала Королевскую площадь, сотни солдат провожали ее взглядом. Они как раз завтракали. На телегах были установлены походные кухни, и повара плюхали в оловянные миски порции рагу. Все воины уже надели доспехи. Шлемы были прицеплены к рукоятям мечей. Это хорошо. Каждое мгновение — шаг к спасению Элейн. Когда она влетела в королевские конюшни, две шеренги женщин-гвардейцев фехтовали на тренировочных мечах. Но как только Бергитта спрыгнула с лошади и, бросив по воде стрелы, рванулась к колоннаде, стук деревянных клинков прекратился.
«Хадора, бегом к ищущим ветер. Передай им, что я жду их в зале карт немедленно», — распорядилась она, не сбавляя шага. «Проследи, чтобы пришли все. Санетри, скажи то же самое капитану Гайбану и найди мне другого коня.
Со стрелы на сегодня хватит». Бергитта уже бежала по колоннаде, не оглядываясь, чтобы проверить, выполняются ее приказы или нет. «Все будет сделано». Она, сломя голову, неслась по увешанным гобеленами коридорам, прыжками миновала широкую мраморную лестницу, поняла, что заблудилась, выругалась во весь голос и бросилась обратно. Слуги в ливреях, мужчины и женщины, шарахались в разные стороны и изумленно смотрели ей вслед. Наконец Бергитта оказалась у дверей с резными изображениями львов, за которыми располагался зал карт, и приказала двум рослым гвардейцам, несущим караул, впустить ищущих ветер, едва они появятся, после чего поспешила внутрь. Гайбан в сверкающих латах с тремя золотыми узлами на плече уже ждал там, и вместе с Дайлин, изящно приподнимавшей свои синие шелковые юбки, чтобы сделать шаг, хмуро изучал скромную мозаичную карту, на которой северная стена города была отмечена больше, чем дюжины красных кружков. Никогда прежде не случалось сразу столько нападений. Обычно их число не дотягивало и до десятка. Однако Бергитта едва ли взглянула на кружочки.
«Гайбан, мне нужна каждая лошадь и каждая алебарда, которая есть у тебя в распоряжении», — объявила она, расстегивая плащ и швыряя его на свой длинный письменный стол. «Арбалетчикам и лучникам несколько часов придется самостоятельно отражать все атаки». Элейн попала в руки Айс Седай, приспешниц Темного, и теперь они пытаются вывести ее из города.
Писари и курьеры загомонили.
Однако госпожа Анфорд быстро пресекла все разговоры, приказав думать только о работе. Бергитта воззрилась на красочную карту на полу и стала прикидывать расстояние. Судя по всему, Элейн движется к воротам восхода, выходящим на дорогу к реке Эренин. Но даже если черные рассчитывают воспользоваться какими-нибудь воротами поменьше, то в любом случае определенно направляются к восточной стене.
По всей видимости, к тому моменту, как мы будем готовы, они уже достигнут ворот. Мы переместимся вот на эти холмы к востоку от города.
Нужно, чтобы вся операция прошла вдали от города, запруженного людьми и домами. Необходимо открытое пространство. В тесной паутине улиц всадникам и алебардщикам будет не развернуться. И велика вероятность случайных жертв. Гайбан кивнул и принялся тут же отдавать короткие приказы, которые поспешно записывали писцы в коричневой форме, передавали капитану на подпись и вручали юным курьерам в красно-белой форме, которые уносились прочь, едва бумага оказывалась у них в руках. На лицах мальчишек читался испуг. У Бергитты же просто не было времени, чтобы бояться. Элейн не чувствовала никакого страха, хоть и находилась в плену. Печаль, да, но не страх.
«Мы, конечно же, должны спасти Элейн», — спокойно проговорила Дайлин. «Но вряд ли она обрадуется, если тем самым мы сдадим город Аремилле. Не считая людей на башнях и стражу у ворот, почти половина обученных солдат и ополченцев находятся на северной стене. Если ты обнажишь стену, то при следующей атаке мы просто потеряем ее. Арбалетчикам и лучникам штурм не остановить. Как только это произойдет, войска Аремилы хлынут в город и без труда сокрушат тех, что ты собираешься оставить. Таким образом, ситуация просто зеркально отобразится, причем твои позиции ухудшатся. Аремила займет Кеймлин, а Элейн окажется снаружи, причем у нее не будет достаточно сил, чтобы отбить его назад. Если только эти приспешницы тени не запрятали где-нибудь в Кеймлине армию в сотню, а то и в тысячу мечей.
Бергитта одарила их хмурым взглядом. Дайлин никогда не вызывала у нее восторга. Она не могла сказать почему. Но Дайлина раздражала ее с самой первой их встречи. К тому же эта женщина наверняка испытывает то же самое по отношению к ней. Стоило Бергитте сказать белое, как Дайлин тут же говорила черное.
«Тебя заботит, чтобы Элейн заняла трон, Дайлин. А меня, чтобы она была жива и могла занять этот трон. Или просто о том, чтобы она была жива. Я обязана ей жизнью и не оставлю ее в лапах у приспешниц темного».
Дайлин фыркнула и вернулась к изучению красных кружков, будто бы перед ней были не кусочки дерева, а сражающиеся солдаты. Женщина хмурилась, отчего морщинки в уголках ее глаз проступили четче. Сцепив руки за спиной, Бергитта заставила себя стоять спокойно. От нетерпения ей хотелось шагать взад-вперед. Элейн продолжала двигаться в сторону врат восхода.
«Тебе следует знать еще кое о чем, Гайбан. Нам предстоит столкнуться, по крайней мере, с двумя айсседай, но их может быть и больше. У них есть оружие, терангриал, который создает погибельный огонь. Когда-нибудь слышал о таком?»
«Никогда, но звучит опасно».
«О, так и есть. Он запрещен среди айсседай. Во время войны тени даже приспешники темного перестали его использовать».
Она горько усмехнулась. «Сейчас все то, что она говорила о погибельном огне, ей рассказывала Элейн, а ведь когда-то Бергитта сама поведала об этом девушке. Теперь же положение дел ухудшилось. Неужели все ее воспоминания скоро исчезнут? Возможно, в последнее время она ничего не забывала. Однако, если такое все же случилось, как она об этом узнает? Она помнила какие-то обрывки об основании Белой башни и кое-что о том, что они с Гайденом сделали, чтобы помочь ее основать. Однако до этих событий в памяти был провал. Все, что было раньше, истаяло, словно вчерашний дым. «Что ж, у нас тоже есть айсседай», — заметил Гайван, подписывая очередной приказ.
«И все они мертвы, за исключением Элейн», — уныло откликнулась Бергитта.
«Нет смысла скрывать это». Дайлин охнула. Ее лицо побледнело. Одна из писарей в ужасе прикрыла рот руками, а другой перевернул чернильницу.
Чернила черной кляксой разлились по столу и начали капать на пол. Вместо того, чтобы сделать мужчине выговор, госпожа Анфорд оперлась рукой о письменный стол, чтобы удержаться на ногах.
«Я намереваюсь восполнить эту потерю», — продолжила Бергитта. «Единственное, что можно сказать точно, сегодня мы потеряем много людей. Может быть, очень много».
Гайбан выпрямился. Вид его был задумчивым, а взгляд ореховых глаз решительным. «Нам предстоит удивительно интересный день», — выдал он наконец. «И мы вернем дочь-наследницу во что бы то ни стало».
«Обаятельный малый этот Чарльз Гайбан, и не трус. Он уже не раз доказал это в боях на стенах. Но на вкус Бергитты он чересчур смазлив».
Бергитта поняла, что расхаживает взад-вперед вдоль мозаики, и остановилась. Она понятия не имела, что значит быть генералом, что бы там ни думала себе Элейн, но отлично понимала, что если командир нервничает, то волнение перекинется на подчиненных. Элейн жива. И это самое главное. Жива, и с каждой минутой ее увозят все дальше и дальше. Левая створка двери отворилась, и один из взрослых гвардейцев сообщил, что вернулись Юлания Фате и Кераэли Суртовни. Гайбан неуверенно повернулся к Бергитте, но она промолчала, и он велел гвардейцу впустить их. Внешне эти две женщины были абсолютно не похожи друг на друга. Однако каждая опиралась на деревянный дорожный посох. Юлания была миловидна и немного полновата. Ее темные волосы чуть тронула седина, а Кераэли отличала худоба и невысокий рост. Ее зеленые глаза были чуть раскосыми, а голову венчала копна огненно-рыжих кудрей. Интересно, это их настоящие имена? Женщины из родни меняли имена, как чулки. На обеих были простые шерстяные платья, какие встретишь у торговок по всей стране. Однако каждая была крайне наблюдательна и умела позаботиться о себе. Они могли выпутаться из самых невероятных ситуаций, однако простые поясные ножи были далеко не единственными клинками, что они носили при себе. И, ко всему прочему, многие мужчины сильно удивились бы, увидев, как эти женщины орудуют дорожными посохами. Обе присели в реверансе. Юбки и плащ Юлании насквозь промокли, подол облепила грязь.
«Элориан, Луан и Абель сегодня рано утром начали сворачивать лагерь, миледи», — доложила она. «Я специально задержалась, чтобы удостовериться, что они двинулись на север, и только после этого прибыла сюда доложить обстановку». «То же самое сделали Аймлин, Арателия и Пеливар, миледи», — присоединилась Кераэли. «Они направляются к Кеймлину».
Бергитте не нужно было смотреть на карту с отметками, разложенную на столе. «Они доберутся до города где-то к полудню. Все зависит от того, где прошел дождь и сколько грязи на дорогах».
«Вы обе отлично справились с заданием. Идите, вам следует принять горячую ванну». «Думаешь, они передумали?» — спросила она у Дайлин, когда за женщинами закрылась дверь. «Нет», — без колебаний отозвалась та, а потом, вздохнув, покачала головой. Скорее, Лориан убедила остальных поддержать ее притязание на львиный трон. Возможно, они полагают, что им удастся разгромить Эремиллу и продолжить осаду. У них вдвое меньше людей, чем у нее, и почти вдвое больше, чем у нас.
Фраза повисла в воздухе. Смысла продолжать не было. Даже при том, что родня перемещает людей в горячие точки, вряд ли удастся удержать стены при таком натиске.
«Сначала вернем Элейн, а потом будем думать, что делать с остальным», — решила Бергитта.
«Где же эти проклятые ищущие ветер?» Стоило ей только об этом подумать, как они гурьбой ввалились в зал вслед за Ченелле. Этакая неистовая радуга шелков. Исключением было разве что Ренейле, которая замыкала вереницу, хотя и ее красная льняная блуза, зеленые шаровары и канареечно-желтый пояс делали ее достаточно яркой. Однако цепочку на щеке даже самый молодой ищущий ветер, круглолицый Райнин, оттягивали полдюжины золотых медальонов, на фоне которых цепочка Ренейли выглядела пустой. На лице Ренейли читалась стойкая готовность гордо сносить все удары судьбы.
«Я терпеть не могу, когда мне угрожают», — сердито объявила Ченелли, нюхая золотую коробочку с благовониями, висевшую на цепочке у нее на шее. Смуглые щеки женщины пылали. Та телохранительница сказала, что если мы не поторопимся, она отвесит нам. Не имеет значения, что она там пообещала. Но это угроза, и я не намерена. Элейн попала в плен к Айси Дай, приспешницам темного, — перебила ее Бергитта. Вы нужны мне, чтобы создать переходные врата для людей, которые отправятся ее освобождать.
Со стороны остальных, ищущих ветер, послышались возгласы. Ченнелли резко взмахнула рукой, но замолчала только Ренейли. Остальные, к вящему неудовольствию Ченнелли, лишь понизили голос. Судя по количеству медальонов на цепочках вдоль щек, некоторые из них не уступали ей в ранге.
— Значит, ты вызвала всех нас всего лишь ради врат? — сердито осведомилась она. — Я, как видишь, выполняю условия сделки. Я привела всех, как ты и просила. Но только зачем тебе все? Потому что вам нужно будет войти в соединение и образовать круг, чтобы открыть такие врата, через которые смогут пройти тысячи всадников и пехотинцев.
Однако это не единственная причина. Ченнелли замерла, и остальные тоже. Курин, чье лицо было словно высечено из черного камня, едва ли не дрожало от возмущения, а Ресаль, обычно преисполненное чувство собственной значимости женщина, дрожала на самом деле. Синин, ее лицо встретило на своем веку немало ветров, а старые отметины свидетельствовали о том, что некогда она носила куда больше 6 серег в каждом ухе, причем потолще, чем нынешние, теребила украшенную драгоценными камнями рукоять кинжала, заткнутого за ее зеленый пояс.
— Солдат? — негодующе вопросила Ченнелли. — Но это же запрещено. В сделке обговорено, что мы не принимаем никакого участия в вашей войне. Зайда Дин Парит, Черное Крыло, постановила так. И пока она госпожа кораблей, ее слово многого стоит. Используйте родню. Используйте Айс Седай.
Бергитта приблизилась к смуглой женщине вплотную и посмотрела ей прямо в глаза. Родня в данном случае бесполезна. Никто из них ни разу не использовал силу в качестве оружия. Они, скорее всего, даже не знают, как это делается.
«Остальные Айс Седай мертвы», — тихо проговорила она.
Кто-то сзади издал стон. Похоже, один из писарей.
«Только вот что станет с твоей сделкой, если не будет Элейн? Аремила вряд ли станет соблюдать условия».
Заставить свой голос звучать ровно оказалось не так-то просто. Он в любой момент готов был сорваться от ярости, дрогнуть от страха за Элейн. Эти женщины нужны ей, но нельзя позволить им узнать зачем, иначе Элейн будет потеряна.
«Что скажет Зайда, если ты расстроишь ее сделку с Элейн?»
Ченнелли схватила татуированной рукой коробочку с дырочками, в которой хранились благовония, и поднесла ее к носу, после чего уронила ее на грудь, увешанную множеством драгоценных ожерелий. Из того, что Бергитте известно о Зайде Дин Парит, несложно заключить, что она будет крайне недовольна тем, кто разрушил сделку. И Ченнелли явно не желала принимать гнев этой женщины на себя. Она просто раздумывала.
— Хорошо,
— спустя секунду сказала она.
— Но мы только переправим их. Договорились?
Она поцеловала кончики пальцев правой руки, скрепив таким образом договор.
— Вам нужно будет делать только то, что вы захотите, — откликнулась Бергитта и отвернулась. — Гайбан, нам пора. Они уже почти достигли ворот.
Гайбан застегнул пряжку на перевязи меча, подхватил шлем и латные рукавицы и покинул Залкарт вслед за ней и Дайлин. Следом потянулись ищущие ветер во главе с Ченнелли, которая громко твердила, что их участие в операции ограничится лишь созданием врат. Бергитта тихо дала Гайбану последние указания, после чего тот двинулся к фасаду дворца. Сама она направилась к королевским конюшням, где ее уже ждал взнузданный тупоносый мышастый мерин, поводья которого удерживала девушка-конюх, чьи волосы были заплетены в косу, почти такую же, как и у самой Бергитты. Тут же выстроилась 121 женщина из личной гвардии Элейн. Каждая из них была облачена в доспехи и готова отправиться в путь. Запрыгнув в седло, Бергитта знаком приказала им следовать за ней. На фоне ясного неба, где лишь в вышине виднелась пара облачков, висел золотой шар солнца.
По крайней мере, им не придется проделывать все задуманное под дождем. В мокрой дымке нужный фургон можно запросто упустить, особенно если вспомнить те ливни, что в последнее время обрушиваются на Кеймлин. Широкая змея из людей по 10-12 человек в ряд охватывала Королевскую площадь и растягивалась, насколько хватало взгляда. Всадники в латах перемежались людьми в шлемах всех мыслимых форм, на плечах ополченцы держали алебарды. На большинстве из них красовались кольчуги или кожаные куртки, на которых были нашиты стальные диски, и лишь немногие могли похвастаться настоящими доспехами. Над каждым отрядом, каким бы маленьким он ни был, реяли знамена домов, или же знамена наемников. Слишком много глаз будет следить сегодня за наемными мечами, так что халтурить у них сегодня не выйдет. Без арбалетчиков и лучников колонна насчитывала примерно 12 тысяч человек, причем две трети из них — всадники. Сколько из них умрет еще до полудня? Бергита отогнала эту мысль прочь. Каждый погибший ценен, ведь, быть может, именно его смерть изменит мнение морского народа. Тем более, что каждый, кто умрет сегодня, с тем же успехом мог погибнуть завтра на стене. И все они прибыли в Кеймлин, чтобы отдать за Элейн свою жизнь. Колонну возглавляло больше тысячи гвардейцев. Их шлемы и доспехи сверкали на солнце. Копья с остальными наконечниками были наклонены под одинаковым углом. Они стояли под знаменем Андора. Белый лев, вставший на задние лапы на алом фоне. А рядом возвышалось личное знамя Элейн. Золотая лилия на голубом фоне. Воины выстроились возле одного из многочисленных парков Кеймлина. Ну, скорее, когда-то это было парком. Столетние дубы срубили и утащили прочь. Как и остальные деревья и цветущий кустарник, корни выкопали, чтобы расчистить площадку в 100 шагов шириной. Посыпанные гравием дорожки и газоны давно превратились под копытами и сапогами в грязное месиво. Три других дворцовых парка претерпели те же самые изменения. Их также переоборудовали в площадке для создания переходных врат. Гайбан и Дайлин уже поджидали здесь, вместе с остальными дворянами, которые откликнулись на зов Элейн, начиная с юного перевала Монтира и заканчивая Бранином Мартаном с супругой. Все они были верхом. На перевале тоже были доспехи и шлем, как и на остальных мужчинах. Латы Бранина ничем не выделялись, разве что можно было заметить небольшую щербинку, где оружейник немного не рассчитал силу. Наверняка доспех собственного производства, так же, как и простой меч без украшений, висевший у него на боку. Броню переваля, так же, как и панцири Канайла с бранлетом, украшала позолота. На груди у мальчишки поблескивала посеребренная наковальня мантиров, а у двоих других — нанесенный лаком черный орел Нартенов и красный леопард Гильярдов. Броские доспехи — хороший вариант для парада. Бергита искренне надеялась, что у Идалин хватит здравого смысла держать парнишек подальше от боевых действий. Глядя на лица некоторых женщин, которые выражали мрачную решимость, она уповала на то, что они тоже не станут ввязываться в бой. Как бы то ни было, ни у одной из них не было меча. Дело в том, что для того, чтобы противостоять мужчине, женщине нужно владеть клинком в несколько раз искуснее, иначе нечего будет противопоставить силе мужских рук. Поэтому многие выбирали в качестве оружия лук. Ищущий ветер поморщились, едва ступили босыми ногами на землю, еще влажную после вчерашнего ливня. К сырости они привыкли, но только не к грязи. «Этот мужчина отказывался мне говорить, куда вас должны доставить переходные врата», — набросилась на нее Ченнелли, тыча пальцем в Гайбана, стоило только Бергита спешиться. «Я хочу поскорее покончить со всем этим и пойти вымыть ноги». «Миледи!» — раздался женский голос откуда-то с другого конца улицы. «Миледи Бергита!» Вдоль шеренги гвардейцев бежала Ринхарфор, приподняв юбки так высоко, что ее ноги, обтянутые чулками, были видны аж до коленок. На памяти Бергиты эта женщина никогда не спешила. Госпожа Харфор была из тех, кто всегда и все делают безупречно. Каждый раз, видя ее, Бергита вспоминала обо всех промахах, которые совершила за последнее время. Двое мужчин в красно-белых ливреях, семенящие следом, тащили носилки. Когда она приблизилась, Бергитта разглядела, что на них лежит долговязый гвардеец без шлема. Из правой руки у него торчала стрела, еще одна из правого бедра. Из обеих ран хлестала кровь, так что за носилками на мостовой оставался кровавый след.
«Он требовал немедленно доставить его к вам или к капитану Гайбану, миледи», — выпалила госпожа Харфор, обмахиваясь рукой.
Молодой гвардеец попытался сесть, но Бергитта силой заставила его улечься обратно.
«Три или четыре отряда наемников напали на фармэддингские ворота, миледи», — проговорил он, морщась от боли, которая чувствовалась даже в его голосе. «Изнутри, я имею в виду. Они приказали лучникам стрелять в любого, кто попытается подать сигнал с помощью флагов. Но мне удалось выбраться, и мой конь продержался достаточно долго».
Бергитта выругалась. Она была готова поспорить, что среди перебежчиков Кордвин, Гамайзен и Букувун. Нужно было заставить Элейн выпроводить их из города, едва они заикнулись о прибавке. Она не осознавала, что говорит вслух, пока раненый гвардеец не ответил.
«Нет, миледи, по крайней мере, Букувуна среди них точно нет. Он где-то еще. Дюжина его людей как раз играли в ко... Ну, в общем, убивали время. Лейтенант утверждает, что если бы не они, мы бы столько не продержались. Если они все еще держатся. Когда я оглянулся в последний раз, перебежчики взялись за тараны, чтобы проложить себе путь в башню. И еще кое-что, миледи. За воротами в Малом Кеймлине собираются солдаты. 10 000, а может и вдвое больше. Улицы там извилистые, так что точно сказать сложно».
Бергитта поморщилась. 10 000 человек вполне достаточно для захвата стены, вне зависимости от того, будут ли наемники придерживаться договора или нет, если только не бросить туда все силы. А она не могла пойти на это. И что же во имя света теперь делать? Она способна вызволить кого-нибудь из осажденной крепости или провести разведку на местности, занятой врагом, и все это она может провести со знанием дела. Но здесь совсем другое. Здесь битва за судьбу Кеймлина, а, возможно, и трона тоже. И все же она должна распутать этот клубок.
«Госпожа Харфор, унесите этого смельчака во дворец и проследите, чтобы о его ранах позаботились».
Просить ищущих ветер об исцелении бесполезно. Они уже не раз заявляли, что расценивают это как участие в войне.
«Делин, оставь мне всех конников и 1000 алебардщиков. Забирай остальных. Собери всех, кто способен держать меч. Всех, кого сможешь найти. Если ворота продержатся до того момента, как женщина из родни перебросит вас туда, продолжайте удерживать их дальше. Если же ворота уже в руках перебежчиков, отбей их и удерживай эту треклятую стену, пока я не вернусь».
«Очень хорошо», — отозвалась Дайлин, будто бы более легкой задачи в жизни не придумаешь.
«Канайл, Каталин, Бранлет, Переваль, вы отправитесь со мной. Ваши пехотинцы будут сражаться лучше, если вы будете на виду».
Канайл явно расстроился, потому что, видимо, уже представлял себя несущимся в атаку верхом на коне, однако послушно подобрал поводья и пробормотал что-то, от чего двое мальчишек захихикали.
— Ну тогда пусть моя конница сражается лучше, — возразила Каталин. — Я хочу помочь спасти Элейн.
— Ты здесь, чтобы помочь ей сохранить трон, — отрезала Дайлин. — И сейчас отправишься туда, где поспособствуешь этому лучше всего. Иначе позже нам предстоит длинный разговор. Что бы это ни означало, круглое личико Каталин зарделось, и когда все двинулись прочь, она, не проронив ни слова, последовала за остальными. Гайбан посмотрел на Бергитту, но промолчал, хотя его наверняка мучил вопрос, почему она не отправила туда больше людей. Однако он не стал спорить с ней при всех. Дело в том, что она не знает, сколько с Элейн черных сестер. Ей нужна каждая ищущая ветер, ей нужен каждый воин, чтобы поверить, что морской народ все же сыграет свою роль. Если бы было время, она бы сняла часовых со всех башен и даже с ворот.
«Ставьте переходные врата», — скомандовала она Чанелли. «Мы должны оказаться прямо на холме к востоку от города, на самой вершине.
как раз там, где проходит дорога на Эренин. Но врата должны быть повернуты к городу задней стороной. Ищущий ветер собрались в круг и принялись осуществлять то, что необходимо для создания соединения. Проклятие! Это заняло у них еще некоторое время. Внезапно воздух разрезала серебристо-голубая вертикальная полоса, которая развернулась в проем в 5 шагов высотой и шириной со всю площадку для перемещений. Через него открывался вид на широкую дорогу из утоптанной глины, которая поднималась на пологий склон в 10 спанов высотой и вела к реке Эренин. Лагерь Аремиллы находился по ту сторону гряды холмов. Судя по последним событиям, скорее всего, они пустуют. Если повезло, то так оно и есть. Но сейчас это интересовало Бергитте меньше всего. «Вперед! По ту сторону врат развернуть колонну, как приказано!» — крикнул Гайбан и послал своего рослого гнедого в проем. За ним последовали оставшиеся дворяне и гвардейцы шеренгами по 10 человек. Гвардейцы потянулись налево за границу поля зрения, а знать заняла позицию немного выше по склону. Некоторые достали зрительные трубы и принялись рассматривать город. Гайбан спешился и, пригибаясь, побежал наверх, чтобы выяснить, что же творится по ту сторону гряды. Бергитта спиной чувствовала нетерпение телохранительниц. — Тебе вовсе не были нужны такие широкие врата, — заметила Ченнелли, хмуро оглядывая колонну всадников, въезжающих в портал. — Так зачем? — Пойдем со мной, — сказала Бергитта, хватая ищущую ветер за руку. — Я хочу тебе кое-что показать. Взяв своего мышаства мерено под узцы, она потянула женщину за собой, через врата. «Ты сможешь сразу вернуться обратно, как только все увидишь». Если она хоть чуть-чуть знает эту женщину, именно Ченнелли руководит кругом. А что до остальных, то Бергитта рискнула положиться на человеческую природу. Она специально не стала оглядываться и с трудом сдержала вздох облегчения, когда услышала позади бормотание ищущих ветер. Они прошли через врата следом. Чтобы Гайбан не увидел, это были хорошие новости. Потому как прежде чем спуститься вниз к своему коню, он смело выпрямился во весь рост. Значит, Аремилла все-таки выжила из своих лагерей все возможное и направила все 20 000, а то и больше, к Фармеддингским воротам. Если на то будет воля света, они выдержат. Если на то будет воля света, никто не дрогнет по всем фронтам. Однако прежде всего Элейн. Прежде и превыше всего. Когда Бергитта добралась до Гайбана, который уже сидел в седле своего гнедого, телохранительницы неподалеку выстраивались в 3 шеренги позади Кассейли. Всю ширину переходных врат, добрую 100 шагов, теперь заполнили конники, которые, миновав портал, растекались направо и налево, спеша присоединиться к остальным, уже выстроившимся в 3 линии, которые быстро росли по обе стороны дороги. Хорошо. Еще немного, и у ищущих ветер не будет возможности ускользнуть обратно в город. Фургон с парусиновой крышей, запряженный 4 лошадей, и небольшой отряд всадников замер возле последних домов окраины Нижнего Кеймлина, где-то в миле от холмов. Вдалеке, возле кирпичных лотков, расставленных вдоль дороги, сновали люди, которые в меру сил занимались повседневными делами. Но для Бергитты их будто не существовало. Элейн в этом фургоне. Бергитта протянула руку, не отрывая взгляда от фургона, и Гайбан вложил ей в ладонь оправленную медью зрительную трубу. Как только страж подняла трубу к глазам, фургоны-всадники приблизились. — Так что ты мне хотела показать? — требовательно напомнила Ченнелли. — Немного терпения, — отозвалась Бергитта. Она увидела 4 мужчин, 3 из которых ехали верхом, но, что куда важнее, 7 всадниц. Зрительная труба была хорошей, но не настолько, чтобы позволить разглядеть с такого расстояния безвозрастные лица. Придется считать, что все 7, айс седай. 7 против 8 — почти равные силы, но только не в случае, если 8 находятся в соединении, только не в случае, если ей не удастся убедить этих 8 помочь. Что пришло в голову приспешницам темного при виде 1000 солдат, появляющихся прямо перед ними из того, что могло показаться издалека неясным маревом? Бергитта опустила зрительную трубу.
Дворяне начали спускаться вниз к своим ополченцам, которые уже выстроились в боевой порядок. Но что бы ни подумали приспешницы темного, долго их замешательство не продолжалось. С ясного неба посыпались молнии. Серебристо-голубые разряды, которые с оглушительным треском ударяли в землю, разбрасывая людей и лошадей, словно капли грязи. Кони вставали на дыбы, шарахались в стороны и истошно ржали. Однако люди прилагали все усилия, чтобы удержать их на месте. Никто и не подумал обратиться в бегство. Раскаты грома, которыми сопровождались молнии, пробирали Бергитта до костей, сотрясая все внутри. Она чувствовала, что волосы норовят стать торчком, отчего ее коса словно ощетинилась. В воздухе чувствовалось напряжение. Кожу будто покалывало. Очередная молния ударила в ряды конников. В Нижнем Кеймлине люди стали разбегаться. Однако некоторые глупцы принялись подыскивать места, откуда было получше видно. На дальнем конце узких улочек, ведущих из города, начали собираться зеваки.
«Если мы ввязываемся в это, то лучше уж двигаться, чтобы им было сложнее попасть», — заметил Гайбан, подбирая поводья. «С вашего разрешения, миледи».
«Верно. Двигаясь, мы потеряем меньше людей», — согласилась Бергитта, и он направил коня вниз по склону. Кассейли осадила коня рядом с Бергиттой и отсалютовала, прижав руку к груди. Ее узкое лицо за щитками шлема было мрачным. «Разрешите личной охране занять место в строю, миледи?» Так и слышалось, что в названии подразделения телохранительниц две заглавные буквы. «Они не просто телохранители, они...» Личная охрана дочери-наследницы. А вскоре станут личной охраной королевы. «Разрешаю», — ответила Бергитта. «Если у кого-то и было полное право на это, то именно у этих женщин». Рафелка развернула коня и галопом пустила его вниз по склону. Телохранительницы потянулись за ней, чтобы занять место в разрываемом молниями строю. Примерно 200 человек конных наемников в черных шлемах и латных нагрудниках, над ними реяло красное знамя с изображением бегущего черного волка, замерли, увидев, что их ждет внизу. Однако те отряды, что следовали за ними под знаменами дюжины домов Андора, напирали сзади, так что им ничего не оставалось, кроме как двинуться дальше. Большинство дворян теперь уже были внизу, во главе своих ополченцев. Среди них были Браннин, Келвин, Лаэрит, Барель и другие. Никто не колебался, видя перед собой собственное знамя. Сергас была отнюдь не единственной женщиной, которая при виде вымпела с ее символом, вынырнувшего из врат, послала коня на несколько шагов вперед, будто бы собираясь присоединиться к своим ополченцам. «Шагом!» — выкрикнул Гайбан, стараясь пересилить взрывы. Команда прокатилась вдоль шеренг, подхваченная другими голосами. «В наступление!» Развернув Гнедова, он медленно двинулся навстречу приспешницам темного, в самую гущу молний, раскидывавших людей, коней и грязь.
«Ну так что же ты хотела мне показать?» — потребовал ответа Ченнелли. «Я хочу поскорее убраться отсюда».
Теперь это уже маловероятно. Люди продолжали течь потоком из врат, тут же пуская лошадей в галоп, чтобы догнать остальных. Теперь с неба обрушивались огненные шары, внося свою смертельную лепту, поднимая фонтаны из грязи, оторванных рук и ног. Лошадиная голова совершила медленный кульбит в воздухе.
«Вот это», — сказала Бергитта, указывая на сцену, разворачивающуюся перед ними.
Гайбан пустил коня рысью, и за ним потянулись остальные. Три шеренги спокойно двигались вперед, остальные спешили следом, догоняя товарищей. Внезапно от одной из женщин возле фургона потянулась полоса текучего белого пламени и прорезала в рядах брешь в 15 шагов шириной. Еще мгновение в воздухе висели мерцающие огоньки, повторявшие очертания людей и лошадей, а затем все исчезло. Полоса стала подниматься выше и выше, и, мигнув, потухла, оставив фиолетовую полосу на сетчатке глаз. Погибельный огонь выжигал людей из самого узора. Они оказывались мертвы еще до того момента, как текучее пламя касалось их. Бергитта поднесла к глазу зрительную трубу и успела разглядеть женщину, сжимавшую в руке тонкий черный жезл, длиной где-то в шаг. Гайбан начал атаку. Слишком рано, но его единственная надежда — оказаться как можно ближе к фургону, пока ряды солдат еще не окончательно поредели. И надежда действительно единственная. Сквозь раскаты грома и грохот взрывов донесся нестройный крик. «Элейн и Андор!» Пусть нестройный, но громкий. Знамена гордо реяли на ветру. Красивое зрелище, если не думать о том, сколько гибнет воинов. Кони и всадники, в которых попадали огненные шары, просто испарялись. А тех, кто находился поблизости, расшвыривало в разные стороны. Некоторые умудрялись даже подняться снова. Лошадь без наездника, стоявшая на трех ногах, рванулась было прочь, но упала.
— Это? — недоверчиво переспросила Ченнелли. — У меня нет ни малейшего желания смотреть, как гибнут люди.
Очередная полоса погибельного огня выжгла дыру в линии атакующих, после чего словно нож вошла в землю, прорыв канаву к фургону, и пропала. Снова полегло много ополченцев. Однако не так много, как могло бы. Бергитта видела такое в сражениях во время Троллоковых войн, когда в бою использовали силу. На каждого лежащего неподвижно человека приходилось двое или трое, упорно старающихся подняться на ноги или пытающихся остановить кровь. На каждую мертвую лошадь двое животных, стоявших на дрожащих ногах. Ливень из молний и огненных шаров не иссякал.
— Тогда останови это, — просто сказала Бергитта. — Если они убьют всех или столько, что все остальные побегут, мы потеряем Элейн.
— Не навсегда. Да сгореть ей на месте, она до конца жизни будет выслеживать ее, лишь бы увидеть ее свободной. Однако одному свету ведомо, что с девушкой станется к тому времени.
Сделка Зайды будет сорвана, и виновны будете вы.
Утро выдалось не особо теплым, и тем не менее на лбу Ченнелли бусинками проступил пот. Огненные шары и молнии сыпались теперь на всадников Гайбана. Женщина, сжимающая жезл, вновь подняла руку. Даже без зрительной трубы Бергитта была уверена, что жезл нацелен прямо на Гайбана. Он тоже наверняка видел это, но не стал ни на шаг сворачивать в сторону. Внезапно сверкнул еще один зигзаг молнии. Он ударил в женщину с жезлом. Ее отбросило в одну сторону, а коня в другую. Одна лошадь из упряжки рухнула на землю, а другие принялись взбрыкивать и взвиваться на дыбы. Животные бросились бы прочь, если бы не мешал вес мертвого тела. Остальные лошади тоже метались в стороны и вставали на дыбы. Дождь из огненных шаров и молний прекратился, пока Айс Седай успокаивали обезумевших животных, стараясь при этом удержаться в седле. Возница даже не пытался урезонить упряжку, а спрыгнул с козел и, обнажив меч, ринулся навстречу атакующим. Зеваки в Нижнем Кеймлине бросились уносить ноги, на сей раз подальше от места событий. «Этих берите живьем», — поспешно спохватилась Бергитта. Не то чтобы она хотела оставить преступниц в живых. В любом случае их ждет казнь, как приспешниц темного и убийц. Однако в том треклятом фургоне Элейн. Ченнелли чопорно кивнула, и всадники, окружавшие фургон, стали вываливаться из седел и падать на землю, словно им связали руки и ноги. Так на самом деле и было. Возница, мчавшийся навстречу нападавшим, упал лицом вниз и остался лежать, извиваясь.
«Женщин я огородила щитами», — добавила Ченнелли.
Даже удерживая силу, семь приспешниц не могли бы превзойти круг из восьми женщин. Гайбан вскинул руку, и атакующие сбавили шаг. Удивительно, все произошло так быстро. Шеренги не успели преодолеть и половины пути к фургону. Поток ополченцев, проходящих сквозь врата, не ослабевал. Вскочив в седло, Бергитта помчалась к Элейн. «Проклятая девчонка», — подумала она. В узах не чувствовалось даже намека на страх.